Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгения Ёмкина.
На радио «Звезда» сегодня профессия трихолог. У нас в гостях Дмитрий Эллинский, врач-дерматовенеролог.
Так.
Трихолог.
Это проще пошло.
Да. Дмитрий, здравствуйте.
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 Ну, я вам признаюсь честно, я не знала, кто такой трихолог. Расскажите, вот сейчас лично для меня, кто же такой трихолог? А может быть, и не только для меня.
Ну, конечно, я думаю, что не только ты, не в курсе.
Трихолог – это?
Трихолог – это доктор, который занимается здоровьем волос и остановкой патологического выпадения волос. В какой-то степени это ответвление от дерматологии. То есть поэтому я, как вы правильно сказали, сначала дерматовенеролог, а дальше специализировался в трихологии.
Дерматовенеролог. Вот. Все, я тоже выучила.
А могу я задать неэтичный вопрос?
Сколько хотите.
Специалист, который занимается предотвращением выпадения волос. Вот я смотрю просто на нашего гостя, и у меня возникает вопрос. А это сапожник без сапог или уже плевать, или как?
Есть некоторые заболевания, сейчас уже их даже больше называют состояние, это в частности андрогенетическая алопеция, это гормонально зависимое выпадение волос, сначала миниатюризация, то есть истончение, и дальше выпадение, так как это андроген зависимое, то есть мужских половых гормонов зависимое, то у мужчин оно более развито, и в последнее время оно очень сильно молодеет. Есть методы, чтобы хоть как-то это поддерживать, но я для себя женат, многодетен, счастлив, и мне, по большому счету, желания глобально растягивать волосы не было никакого.
Не, я не к тому. Я к тому, что поэтому приходит клиент, пациент, который хочет избавиться, и увидит перед собой человека с хорошей такой залысинкой. Да? Не возникает вопрос, доктор, а вы-то чего сами себя-то?
А мне это не... Ну, я могу ответить на этот вопрос без проблем, и на самом деле не возникает. Потому что в основном пациенты приходят уже посмотреть какие-то материалы из соцсетей, и здесь уже какой-то экспертизы нет. Хорошо. Я спокойно всегда честно отвечаю, что как это я экономлю на шампуне. Мне правда вот эта вот ситуация. Я могу показать свою фотографию из паспорта, где у меня длинные волосы, курчавая длинная борода, но сейчас мне больше нравится такой образ, и в принципе всех устраивает.
Ну, вам идет.
Да, поэтому как бы особо вопросов-то и нет.
Все, прошу прощения еще раз.
Нет, без проблем, конечно.
Трихолог – это латынь, да, у нас название?
Да, триха – это, соответственно, волос, ага. Ну, а логия – это наука.
Хорошо, но если есть генетика, то, наверное, есть еще и негенетические проблемы, связанные с волосами.
Однозначно. Проблем, связанных с волосами, огромное количество. И в последнее время за вот всякие эпидемии, которые прошли, и стрессовые факторы, эти проблемы, они просто комом увеличились. То есть процент аутоиммунных проблем, ну, вырос в разы, и это непреминуемо сказалось на состоянии волос у людей. Ну, а качество еды тоже снизилось и тоже не могло не сказаться. Поэтому,
от
как
еды,
вы правильно...
От еды тоже?
Как вы правильно сказали, кроме генетики, есть так называемые эпигенетические факторы. Потому что генетика – это же не просто там написано, идешь на клетку А, потом попадаешь на клетку Б, потом это, ищи карточку выхода из тюрьмы, или у тебя все полный трындец. Но здесь есть варианты, когда... То есть генетика показывает вот некий коридор возможностей от худшего к лучшему, то есть там записано в 38 лет у Васи Пупкина, если он будет есть одни там фастфуды и злоупотреблять чем-то еще, у него будет, соответственно, с волосами вот так, с кожей вот так, с мышцами вот так. Но при этом же написано, что если Вася Пупкин будет вести себя максимально здоровый образ жизни, то у него будет вот так. Но опять же, граница есть. То есть лучше, чем он есть, он не прыгнет. Об этом спортсмены знают, что они могут там качаться из зала не выходить, но выше определенных возможностей, генетически им данных, они не прыгнут, если они только не начнут, извините, колоться всякими дополнительными стимуляторами. Ну и то же самое, соответственно, с волосами от худшего к лучшему. Поэтому есть положительные моменты и отрицательные. Поэтому без вот этих вот положительных моментов, чтобы улучшить генетику, чтобы генетика ответила максимально положительно, мы не можем работать, и поэтому эта профессия не такая простая, как вроде как изначально хотелось бы. Вот, дайте всем одну волшебную таблетку, пусть у всех растет.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Я понимаю, что очень много вопросов по поводу волос. Сейчас я хочу немножко сместить ракурс на именно профессию, где получить специальность трихолога. Потому что, судя по вашему ответу, я так понимаю, что это какая-то вот смесь всевозможных наук. Так где готовят трихологов?
Действительно, это во-первых, это достаточно молодая наука, она начала где-то в 2000-х выделяться отдельно из дерматовенерологии.
Наука трихология.
Трихология, да. Плюс есть, можно сказать, что она еще и в какой-то степени выделялась из косметологии. Вот, поэтому, чтобы стать трихологом, нужно два варианта, так сказать, получения образования, по сути, или два варианта разрешения на работу. Первый вариант – это получить, ну, во-первых, базовое медицинское образование, либо лечебное дело, либо педиатрию, дальше пойти в ординатуру по дерматовенерологии и в дальнейшем пройти курсы по трихологии.
Это курсы?
Курсы, да.
В медицинском институте?
Ну, сейчас, так как сейчас это все сильно размазалось, то можно много где. Но если, чтобы работать нормально, то есть действительно несколько основных школ трихологических, которые дают качественную базу, потому что, к сожалению, без качественной базы работать тяжеловато. Либо второй вариант, доктор может, окончив ординатуру по дерматологии, пройти ординатуру по косметологии, и, в принципе, косметолог имеет право заниматься трихологией. Другое дело, что так как он много времени занимается немножко другими местами и препаратами, то обычно косметологи очень сильно плавают в трихологии, поэтому они сами потом идут все равно в специализацию по трихологии.
Так, еще раз, значит, получается, ты заканчиваешь сначала медицинский вуз, лечебное дело или педиатрия?
Да.
После этого сколько там? 6 лет обучения?
6 лет.
6 лет. После этого ординатура.
2 года ординатура. 2.
Это
дерматовенерология.
Дерматовенерология. Да. И потом еще.
Ну, курсы какие-то.
Курсы по трихологии.
Сколько
да.
они длятся?
Ну, от недели и до
это
месяца.
Короткие там,
курсы. Да, они достаточно короткие, потому что, по сути, здесь тебе нужно, с одной стороны, повторить то, что тебе уже давали, а с другой стороны, ну, какие-то вот фишечки, нюансики набрать, работать.
У вас такой был путь?
У меня был путь такой, что я закончил вуз
медицинский,
да, полюбил дерматологию, начал работать на кафедре, как раз случилась у нас косметология, она начала активно идти, в массы мы прошли, дополнительно обучились косметологии, дальше я переехал и начал, ушел из кафедры и начал, так сказать, искать себя в частной медицине. И один из моментов, который я видел, что очень нужен пациентам и не охвачены, не закрыты, это была трихология. Поэтому я для себя взял, выбрал такой вот интересный момент, как я проспециализировался в трихологии, и дальше вот уже 11 лет этим занимаюсь.
Правда, говорят, что все-таки трихологи – это одна из самых высокооплачиваемых профессий.
Ну, это так же, как вот косметологи. Есть те, которые занимаются, например, пересадкой волос, но они не совсем трихологи, это все-таки пересадка волос. Им не обязательно даже быть трихологами, хотя обычно это
пластическая составит... хирургия.
Да, по сути, да. Ага. Вот, да, наверняка. Ну и плюс также, если ты, как бы твоя задача заработать, ты заработаешь в любым врачом. Но мне как-то больше нравится, что у нас коммерческая составляющая часто это навязывание различных методик, которые не всегда так волшебно помогают, как написано в буклете.
То есть вас все-таки не деньги прежде всего привлекли в эту профессию?
В этой профессии. У меня вообще как бы в медицине не деньги привлекли, а именно возможность помогать людям. Вот это первый момент, и вот это вот удивление, как можно помочь, как, сколько всего можно сделать. Так получилось, что я закончил русско-немецкое отделение, мы стажировались в Германии, и после того, как на четвертом курсе я побывал месяц на стажировке в немецкой клинике, и увидев, как там дерматология сильно-сильно ушла от нашей, я приехал с такими вот глазами, о, нам надо сделать это, вот, ну... Как бы было некое сначала вот это вот охлаждение, что как же так, а у нас этого нет, но все равно вот эти вот знания, которые я оттуда вывел всего за месяц, они мне позволили, ну, как бы сказать, очень сильно стартануть и, в общем, быть достаточно известным дерматологом в свое время, и в дальнейшем эта вот база, она сохранилась и дала возможность становиться вот, и как трихолог более фундаментальным, потому что, к сожалению, опять же, те, кто хотят заработать, идут, становятся трихологом и начинают колоть все подряд в эти головы несчастные.
Вот, кстати, по каким параметрам можно понять, что ты пришел к хорошему специалисту? Ответ через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия трихолог. И у нас в гостях Дмитрий Эллинский, врач-дерматовенеролог, трихолог. Дмитрий, повторяю свой вопрос. По каким же все-таки параметрам можно понять, что ты пришел к очень хорошему специалисту-трихологу? Вот я прихожу к вам на прием, и я понимаю, что передо мной сидит ас, мастер. Как это определить?
Ну, конечно, вопрос интересный. Мне кажется, что основное – это то, что доктор сначала составляет свое мнение, а потом, так сказать, либо встраивает в свое мнение то, что говорит пациент, его мысли, или даже если он приходит и говорит: доктор, вы у меня пятый, мне уже ставили вот такой диагноз. Я это прекрасно все говорю, да-да-да, все замечательно. Он говорит: вот мои анализы. Я говорю: подождите, прежде чем дойти до анализов, мне нужно поставить диагноз. Чтобы поставить диагноз, мне нужно сначала вас осмотреть. То есть трихология – это та часть дерматологии, которая в первую очередь нуждается в осмотре. Поэтому если доктор вас не посмотрел либо дерматоскопом, либо трихоскопом, это специальные такие увеличивающие приборы, которые позволяют оценить состояние кожи и волос. Потому что для большинства трихологических, то есть патологическо-выпаденческих заболеваний, есть специфические свои симптомы. У меня замечательный дерматоскоп, с помощью которого я могу фиксировать, что происходит, и даже пациенту показываю, либо трихоскоп, просто он дольше включается. Но если пациент говорит: а на компьютере мне большую без проблем включили, на, смотри. Вот, то есть задача увидеть типичные признаки заболевания. И вот из этого предположительный диагноз высказать свой. И уже от этого плясать по анализам, по лечению и так далее. Потому что если пациент пришел, спросил: здрасте, я мазался там чесночным настойкой, спиртовой, правильно ли я делаю или нет, я не знаю. А вдруг правильно? Вот, это первое. То есть доктор сначала ставит диагноз сам, не слушает, что ему говорят. Там, вот мне там 150... У меня были ситуации, я не хочу, как бы, когда люди после профессоров, после институтов приходили с заключениями, безуспешно лечились. Мы с ними, я видел, на мой взгляд, другой диагноз, мы с ними меняли диагноз, и у человека через неделю там пропадал зуд, который до этого его 2 года мучил.
То есть прежде всего вы осматриваете. Это вот
да.
Первый момент.
Осмотр состояния кожи головы. Да? То есть иногда приходится действительно даже и волосы выдергивать и смотреть сами волосы. Да, есть такая, бывают такие ситуации, когда, да, то есть это так называемый пул-тест, когда я предупреждаю пациента, что, пожалуйста, сейчас потерпите, будет сейчас будет немножко больно, да, ну, задача не рвануть, когда, чтобы это держать за гриву, чтобы он с конь не ускакал, а именно пул-тест, это первое. Второе, это доктор не предлагает сразу колоться, пока он, ну, колоть какие-либо препараты, пока он не оценил общее состояние. То есть вот, к сожалению, вот эти вот псевдо, на мой взгляд, трихологи, которые просто, ну, продают, как вот мы с вами говорили, да, что как это много зарабатывать. Да, если ты будешь продавать направо и налево уколы волшебные, ты будешь хорошо зарабатывать. Другое дело, что есть вероятность, что этому пациенту пока они не помогут.
А анализы какие вы просите? Анализ крови? Что тут нужно? Какой анализ?
В зависимости от диагноза. То есть, еще раз, если мы говорим про андрогенетическую аллопецию, то есть гормон зависимый, мы в том числе смотрим и гормональный профиль. Если мы видим, что у нас телогеновая аллопеция, у которой немножко другие факторы риска, мы смотрим там, в том числе, например, там, витамины, макро, микроэлементы. Плюс я обязательно всегда смотрю, прошу пациента рассказать и вести пищевой дневник и так далее. То есть комплексное обследование и оценка состояния человека, она невозможна, ну, как бы без нее невозможен нормальный трихологический прием и нормальная трихологическая помощь. Вплоть до того, что я спрашиваю, как вы спите, кем вы работаете и какие у вас вредности могут быть на приеме. Вот из примера у меня есть пациент, он тоже что-то, вот из, видимо, из вашей области, потому что он работает с одним наушником. Так. У него все время на ухе один наушник. А он пришел с одной жалобой и говорит, вот у меня тут какое-то вот разрежение. Вот. И когда мы с ним дальше начали выявлять, что у него за разрежение, я смотрю, там рубцовые, аллопеции, то есть как бы за счет, возможно, либо трения, либо каких-то ситуаций, у него там все, волосы умерли. Мы с ним докрутили до того, он говорит, да, точно, у меня наушник на этом ухе. Я говорю, как давно? Да вот уже 10 лет.
За 10 лет все стерлось.
За 10 лет, да, волосы...
Стерлись. Я хочу напомнить, что слушаете вы радио «Звезда» и программу «Трудоголики». Сегодня мы говорим с специалистом-трихологом. Я все же хочу вернуться к одной мысли. Она меня прям внутри гложет. Не то чтобы я прям квасной патриот, но мне это важно. Вы сказали, что поехали в свое время в Германию, как я понимаю.
В 2006 году, да.
Да, набираться опыта и были, ну, мягко скажем, сильно потрясены тем уровнем, который там, а у нас этого не достает. А на сегодняшний день мы догнали уже, наконец, Европу?
Да, на сегодняшний день, особенно, ну, в частности, по трихологии, мы очень как бы сильно догнали. Каких-то вот прям единичных препаратов, возможно, у нас в свободном доступе нет, но в остальном наше научное вот, российское общество исследования волос, оно очень сильно котируется постоянно на наших, вот, так сказать, главных трихологов, их постоянно приглашают на конференции и чтение лекций. Очень замечательно в этом плане мы догнали и, ну, по некоторым моментам многие страны даже перегнали.
Это очень круто. Я спокоен.
Вам легче?
Мне значительно легче.
Мы стараемся, мы работаем в этом направлении.
Я воды чистой попил сейчас.
Я возвращаюсь к приему у трихолога.
Давай.
Дмитрий, а скажите, кто с какими заболеваниями чаще всего к вам приходит? Ну, связанные с волосами, да? То есть...
И кто, мальчики, девочки? Вот интересно,
да,
кстати.
Да.
Ну, естественно, девочки. Понятно. Девочки следят за своей красотой.
Я думала, скажете, мальчики, облысение.
Мальчики, они, понимаете, вот мужчина в дерматологии и трихологии – это слабый пол. Если мужчина пришел, либо за ним стоит вот, либо вот прям с ним рядом, либо вот за дверью стоит женщина, которая потом зайдет и скажет, ну чё? И либо еще вот зайдет и скажет, а еще скажите ему, чтобы он не курил. Вот. Либо его доперло так, что он уже пришел. Поэтому один из первых вопросов, который я задаю мальчикам, почему вы пришли именно сегодня?
Так.
Потому и что чаще всего рассказ там, я болею уже там третий год, и вот я таки дошел. То есть обычно за этим скрывается, что все-таки еще что-то произошло, но либо пациент для себя это не зафиксировал, и мы с ним поэтому, говорю, сначала говорим. То есть они иногда приходят, извините, нате, показывай, доктор, у меня вот это. Поговорить. Сначала поговорить. И у нас вот профессия, она сродни психологии. И, может быть, да, вот тут тоже момент, который, почему я сюда двинулся, потому что в детстве меня что-то активно настраивали, иди в психологи. Там наше детство, видимо, это было очень популярно. Вот, то есть этот момент, он у нас есть, и мы обязательно с пациентом должны проговорить, потому что стресс, как фактор, который очень сильно влияет. Поэтому мальчики обычно приходят вот уже вот в нулинушку практически, им уже почти не помочь, ну, максимум пересадкой. Вот, либо если даже они приходят, им говоришь, хорошо, вот вам, ну, они даже сдают анализы. Они даже еще разок придут, они даже поймут, что им нужно сделать. Но дальше ломаемся. Мальчики – это что? Забраться на Эверест и сказать «я молодец». То есть в пересказе на медицинский выпить таблетку вчера и больше ничего не делать. «Ребят, я молодец, я все сделал». А женщины, они в этом плане молодцы. Они могут взять 10 кремов, один мазать на одну бровь, другой на вторую, третью на пятую, и они от этого будут получать такой кайф.
Это я.
И они будут получать эффект. И, естественно, я буду видеть этот эффект, и мне тоже это приятно. Чем у меня по факту реально где-то только, ну, 2% мужчин, которые приходят сами, либо которых приводят, они говорят, хотим, чтобы волосы стали лучше, они действительно добиваются результата, потому что они не сливаются через полгода. Большинство через максимум через полгода говорит, ну, я не могу.
Всё, да. Да. Ну, хорошо, девочки, значит, чаще.
Девочки.
Какая проблема у девочек чаще всего?
Ну, если мы говорим, что то, что было до эпидемии ковида, это было андрогенетическое аллопеция и телогеновое выпадение, то есть вот всяких дефицитов, сейчас, конечно, больше стало сложных аллопеций, в частности, рубцовых, когда, к сожалению, волосы выпадают полностью. Ну, вот если мы говорим про молодежь, то, к сожалению, вот эта вот популярность различных причесок, в том числе косичек тугих и накладных волос, она приводит к тому, что у нас просто рост невероятный, плюс ковид, который был, рост невероятный рубцовых аллопеций, то есть рубцовые, когда все, волос умер. На его месте
уже
соединительная
ничего.
Ткань, все, до свидания. Понятно. Это чаще всего бывает у мужчин при андрогенетической. Почему? Потому что у мужчин нет женских половых гормонов. Женщина, даже если у нее андрогенетическая, за счет эстрогенов до 45-50 лет, она тормозит вот это вот безальтернативная потеря волос. Мальчики, конечно, тут уже все плохо, когда он приходит, у него три волосинки, как эта баба-яга, пойду с распущенными, и он говорит, давайте что-нибудь вырастим, и ты смотришь, а там даже нет уже фолликулов. Ну, в общем, все происходит не очень. А женщинам можно помочь, и они готовы, и они очень благодарно откликаются на лечение.
У нас сегодня профессия трихолог, и у нас в гостях Дмитрий Эллинский, врач-дерматовенеролог, трихолог.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Мы остановились, Дмитрий, на алопеции.
Выпадение.
Страшное заболевание, на самом деле, когда неожиданно выпадают сразу же моментально все волосы.
Подожди, а так бывает, что моментально?
Есть один из видов, так называемая тотальная алопеция, когда действительно волосы выпадают. Это аутоиммунный
просто
процесс.
Сразу.
Сразу, да.
Ни за день, ни за два, ни за три.
Ну,
прочь.
Бывает вот, ну, буквально в течение дня. Один из известных исторических фактов, как раз варианта вот такой вот алопеции, это синдром Марии Антуанетты, которая это французская королева, которая сидела, ждала в Бастилии, когда ее казнят, и, как говорят очевидцы, за ночь она посидела. По факту случилось, что есть у нас аутоиммунный процесс, который называется гнездная алопеция, когда организм, иммунитет начинает выгонять волосы, которые пигментированные, то есть темные. При этом седые волосы остаются. И у нее получилось так, что множество пигментных, то есть темных волос упало, а осталось много седых. И они настолько, ну, контраст вот этот вот ушел, что темные закрывали седые, что было ощущение, что она за ночь посидела. Ну, вот такой вот известный момент. Также известно, как вот люди говорят, что на висках посидели, там, в литературных, да. И, в принципе, такое бывает.
Это просто выпадение темных
волос. Это выпадение в этом месте темных волос.
Ах, вот как.
Ну, и, соответственно, гнездная алопеция обычно протекает таким образом. В 70% случаев это 1-2 очага на голове, и они, ну, максимум рецидивируют 1-2 раза, особенно если внутренние факторы, которые к этому привели, выявлены и устранены, все у человека, все будет хорошо. В 25-30% случаев может быть постоянное рецидивирование, особенно если не найден причина, либо если это такое околоушные локализации. Ну и где-то 1-2% человек тотально теряет волосы, и все.
А причина – стресс или чего это происходит?
Это аутоиммунный процесс, который может стимулироваться стрессом, приемом иммунотропных препаратов, иммуномодуляторов, которые у нас есть, во всем мире их особо нет, потому что их боятся, потому что неизвестно, как он на иммунитет скажется. Вот. Ну и иногда это бывают всякие, извините, глисты, либо хронические воспалительные процессы, либо другие аутоиммунные процессы.
От взрослых к младенцам. Вот есть такое расхожее мнение, что ребенок рождается, ему нужно
побрить
голову, чтобы потом волосы быстрее и лучше росли.
Я слышал где-то, что лучше в год, в два побрить. Значит, тут момент такой. Ну, с точки зрения физиологии это все, конечно, так себе.
Ерунда, да.
Да, но как бы всегда бывает, что этот миф, он имеет под собой какое-то хоть где-то зерно, пусть оно и кривое, и косое. А у детей волосы растут не одновременно, потому что иначе они бы моментально облысели в какой-то момент, потому что мы знаем, что у волоса есть цикл роста, и он переходит из стадии роста в стадию сна, и дальше снова растет. И вот этот вот синхронизация, то есть как раз когда волосы расходятся как это, по полками, батальонами и так далее, чтобы не все сразу выпадать, иногда раз в 3-5 лет, то есть у девочек это 3-5 возраст, 6-10 лет, иногда не все волосы, ну, нормально рассинхронизировались. И большое количество вдруг внезапно, ну, как бы оно, они свое отросли и такие, ну, все, мы пошли. Наша задача теперь пойти туда, поискать, так сказать, где хорошо живется, а новые за нами должны вырасти. И родители прибегают вот с такими детьми и переживают, что не случилось ли у них какое-то патологическое выпадение. Поэтому, опять же, трихолог должен посмотреть дерматоскопом либо трихоскопом и оценить, есть признаки патологического выпадения, либо это просто вот такая синхронизация. Ну и для того, чтобы мамам становилось проще с этим переживать, говорит, да, чтобы лучше волосы росли, побрейте.
Понятно. Вот.
Ну пусть бреют, не страшно.
Бреют, не страшно.
Но волосы от этого лучше не растут?
Лучше не растут. Я вам могу по своим детям сказать, у меня три дочки, и, соответственно, главный компонент в росте волоса у моих дочерей – это минимизация сладкого и максимизация белковых продуктов.
Напомню, что слушаете вы программу «Трудоголики» на радио «Звезда». А я тогда вернусь опять же. Вы говорили, что для роста волос нужно что-то определенное есть или чего-то не есть. Вопрос, ну, может быть, наивный. Если вот это что-то есть, волосы расти начнут только на голове или и в других местах тела тоже? Как, собственно говоря, направить еду на рост волос в голове?
Тут вопрос, конечно, сложный, я так скажу. То есть он, может быть, легко звучит, но он достаточно сложный, потому что действительно очень часто есть… Ну, во-первых, давайте так, для организма эволюционно кожа, волосы и ногти – не жизненно важные органы.
Услышали? Именно для
женщины организма. Женщина это не хочет вообще воспринимать.
Да, никто не хочет это воспринимать. Я с вами, понимаю.
Женщина себя нарастила, ногти и ходит.
Для организма важно, для выживания. Мозг, печень, почки, как бы без этого никак.
Никак.
И, соответственно, волосы, кожа и ногти, если есть дефициты по каким-то микро-макроэлементам, энергии и прочее, они об этом узнают в первую очередь. То есть терапевт говорит, у тебя от анализы, а я говорю, ой, друган, у тебя скрытые дефициты, надо начинать уже что-то делать. А пациент говорит, ну как же, мне терапевт только что сказал, что у меня все хорошо. Я говорю, у вас есть жалобы к терапевту? Нет. А ко мне есть? Да. Поэтому, с одной стороны, действительно, прием витаминов, особенно без контроля врача, может вызвать рост и не в тех местах, где нужно. Витаминов, да, есть витаминные препараты, которые относятся к лекарственным препаратам. Они усиливают рост волос, в том числе и не в тех местах. Приходила женщина и рассказывала, я потратила 200 тысяч на лазерную фотоэпиляцию, там это самое, вот у меня, мне доктор назначил, и теперь у меня растет, давайте делайте что-нибудь другое.
Ну, не те витамины ела. Судя по всему.
Ну, я просто стараюсь не назначать, и пациентам своим говорю, что не надо, пожалуйста, самоназначением препаратов заниматься, в том числе витаминных, потому что, ну, тот же цинк, он и в дефиците плох, в избытке он также плох для роста волос.
Вы чаще все-таки на пищу делаете, что, чем человек должен питаться, или на витаминах? Вот на чем делаете акцент?
Я обычно говорю так, что для того, чтобы мы красиво сидели на табуретке с длинными волосами, нам нужно, чтобы было 4 ножки. У нашей табуретки первая ножка – это питание, поэтому обязательно, потому что мы то, что мы едим.
А питание какое у вас? Белковое питание?
Второе – это выявление и устранение дефицитов, которые случаются, особенно если есть какие-то проблемы в кишечнике. Третье – это, естественно, наружный уход, и четвертое – это образ жизни и привычки. Там те же наши еще советские академики миллион раз доказали, что от образа жизни и питания на 60-80% зависит состояние здоровья. То есть, как бы, медицина может развиваться, перегнать Америку, улететь на Марс и прочее, но…
ты будешь жрать жирное, жареное, соленое.
Полуфабрикаты и забивать себе, да, и сосуды, и все остальное.
Это поэтому, предупреждение.
Да, поэтому питание должно быть разнообразное и вообще, как бы, индивидуально подобранное. Но есть определенные, конечно же, моменты, которые, ну, замечены, что они оптимально всего для людей, которые хотят, чтобы волосы выросли.
Да.
Я вам байку обещал, если…
Да.
Ну, байка, в том числе, она отражает эволюцию моего подхода к жизни и к лечению. То есть, когда-то давным-давно, там, условно, в каком-нибудь еще 10-м году, когда я был молодой, юный доктор, который только-только начал работать, работал на кафедре, все там, постоянно был в научных статьях, так, на передовой науке, и приходит ко мне пациент с жалобами на витилиго, такое заболевание, когда происходят белые пятна на коже. И он мне говорит, доктор, вы знаете… Вы у меня там 18-й, и вы моя предпоследняя надежда. Мне прям даже стало интересно. Окей, что же там за последняя надежда? Вот. Он говорит, последняя надежда – это пена со рта загнанного коня.
Ух ты!
На тот момент у нас, по-моему, там в области банкротили какой-то конезавод, я прям сразу про него подумал, думаю, господи, лишь бы ты не был причастен к этому, но это другое. Я начал думать, ну, я посмеялся студентом-ординатором, все рассказал, мы все. Сейчас все больше и больше значения, в частности, в той же трихологии, играют так называемые пептиды, сигнальные молекулы, которые в небольшом количестве вырабатываются в организме. И если вот убрать вот эту всю, так сказать, хихихаха, то, возможно, у загнанного коня в его пене вырабатываются какие-то молекулы, которые действительно работают. Потому что сейчас там, этой серии, да, почему крапива помогает? Да, было найдено, что есть несколько молекул, которые, и поэтому, если их концентрировать, и поэтому их используют. Ну, то есть, вот в каждой шутке есть доля шутки, и, возможно, в каких-то народных рецептах тоже иногда бывают. Но в последнее время чаще, конечно, от народных рецептов, видимо, то ли их как-то рецепты уже с опечатками, вот, то ли чего.
Народ память утратил.
То народ память утратил, да. То есть от них больше сейчас побочных действий.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». А сейчас блиц, Дмитрий.
Давайте.
Ну, начнем с примет. Как вы относитесь к таким приметам, как на убывающую луну нельзя стричь?
Я не слежу за луной. Стригусь.
Вообще, то есть...
И детей своих спокойно стригу, и у них прекрасные, замечательные длинные волосы.
Я к тому, что как-то зависит рост волос от... Фаз луна, луны.
Влияние зрения поля, на пение, да, и луны на рост телеграфных столбов.
Секундочку.
Нет, то есть наука на это не заметила, влияние? Вот...
Подождите, от луны зависит, ну, извините, прилив, отлив.
Да. Согласен.
А волосы?
Вот на растущую луну хорошо, допустим, стричь, чтобы они лучше росли.
А вдруг?
А чем?
А бог его знает.
Как это? На сытого лучше стричь, чтобы у сытого лучше росли волосы, вот я так скажу. Луна, на мой взгляд, пока не настолько сильна.
Он ответил. Дальше.
И легкая рука у стилиста – это тоже, ну, маркетинговый ход.
Мне сложно сказать про стилиста, я могу сказать про трихолога. Я, ну, как бы в составе комплексной терапии тоже своим пациентам делаю, например, плазмотерапию, и многие пациенты мне говорят, что у вас очень легкая рука, вы не так больно колете. Поэтому, ну, возможно, у стилиста тоже есть легкая рука.
Нет, вопрос не в этом. Есть люди, которые, когда стригут волосы, после этого не растут долго.
А есть... в такой степени,
да,
не знаю.
Да, да, да.
А есть люди, которые стригут, и у тебя через неделю опять все на месте.
Мои религиозные предпочтения, как бы, они говорят мне, что Бог меня сделал свободным от вот этого всего, и, в общем, я в это как бы не очень верю.
Короче, трихолог в это не верит, я поняла. Перхоть.
Перхоть.
Что это такое, почему она возникает?
Нарушение барьерной функции кожи, и кожа, опять же, голодная кожа, пытается справиться с теми вызовами, которые ей дает организм, полноценно не может, и либо делает излишне некачественную, но очень сильно жирную, соответственно, кожу, и поэтому так называемая жирная перхоть, и либо не может справиться и просто хотя бы отшелушиванием пытается отгородиться от внешней агрессивной среды. То есть, по сути, это нарушение барьерной функции. А дальше уже сверху садятся всякие грибы и прочее, и если это не лечить, оно переходит в сиборейный дерматит как заболевание хроническое.
А почему есть шампуни, которые только вот на время освобождают?
А все на время, потому что внутри ничего не меняется. Внутри это ничего не изменилось.
Это опять же питание.
Все нужно менять изнутри, понятно.
И кишечник.
Есть ли какая-то краска для волос, которая может быть безопасна? Вот мы любим красить волосы.
Вот сейчас, последнее время, опять же, вот была недавно конференция нашего Российского общества исследования волос, и краски на основе графита наименее вредные, вот так вот скажу, наименее вредные для волос, но они, во-первых, сейчас дорогие, их не очень много, они только появляются. Все остальное – краски, фен, утюжки, полойки, кератины, ботоксы – негативно влияют на волосы. Другое дело, что у каждого в генетике написано, у одной девушки, одна девушка может сделать 150 кератинов, и у нее будет все еще более-менее ничего, а у другой после 10-го отвалится.
Как интересно. Так, извините, педикулез.
Бывает. У меня прекрасная картинка, покажу вам потом.
Откуда вот эти самые вши берутся? Вообще, как они?
У меня чаще, даже когда взрослые, приходят от детей. То есть дети либо в организованных каких-то группах, ну, дальше, соответственно.
Они... А у детей откуда?
Да, вообще,
ну, видимо,
как
от детей, которые...
Нет, я понимаю, они откуда? С неба сваливаются, откуда они?
Нет, естественно, это заразное.
Слушай, изначально, я понял вопрос, Женькин, изначально это зараза, откуда вот он, блоха?
Возникает-то
вот
откуда?
Не блоха, это
вша.
Это откуда она изначально возникает?
Если не передавать ее друг другу.
То она нигде не возникнет.
А сама-то она откуда родилась?
Яйцо или курица? Ну, тут Бог сотворил, я так скажу. А если мы говорим про, соответственно, откуда она попала в конкретный детский коллектив, всегда эпидемиологически находится источник.
Ну, и еще, наверное, последний вопрос задам. А вот, Дмитрий, скажите, с чем связано, что такая тенденция в северных странах в основном блондины, а в южных странах брюнеты? Вот как-то это от климата зависит. Почему? Есть какое-то влияние климата на цвет волос?
От луны.
От Луны, сейчас мы дойдем до теории рас и так далее. Но по сути, если мы посмотрим, есть такое понятие, как фототипы, да, то есть в зависимости от расположения относительно экватора, ближе к экватору максимально темные люди с темными и курчавыми волосами, потому что это позволяет защититься от ультрафиолета. А на, соответственно,
там надо привлекать,
и чтобы оно максимально работало. Вот и все.
Поэтому как светлая курточка, тебе тепло, темная курточка, ну, жарко, может быть, да, темная, так. Во как природа.
Я еще вообще слышала, что старение волос зависит от национальности.
Волос?
Старение волос, ну, скорее от национальных привычек.
То есть, русская, а волосы грузины. Поэтому они старятся быстрее.
Не, ну, и серии, что кавказцы, например, азиаты, уже начинают сидеть где-то в районе 30 лет, а африканцы позже. Вот это.
С сединой все сложно, но и в 70% она зависит, конечно, от генетики.
От генетики.
Да.
Надо заканчивать уже.
Вопросы еще остаются. Ну, мы отдельно потом поговорим, я думаю, и с Дмитрием.
За кадром.
И с Дмитрием тоже, как Дмитрий сказал, можно связаться. Какая интересная, оказывается, у нас сегодня была профессия – трихолог. И у нас в гостях был Дмитрий Эллинский, врач-дерматовенеролог-трихолог. Спасибо вам большое, Дмитрий, за вашу профессию. Очень поучительно. Очень много чего узнала.
Любопытных моментов и для меня тоже было много. Спасибо.
Надеюсь, было полезно.
Очень.
Конечно.
Спасибо
да.
большое.
Вам спасибо. Всего пока, доброго.
Пока.
До свидания.
Трудоголики.